«Хорошо, поедемте», — сказал и почувствовал, что не только сказано, но и сделано что-то невозвратимое. Убьет или не убьет — все равно, что убил. «Ну, слава богу, слава богу! Я так и знал, что не откажете», — вздохнул Пестель с облегчением. И опять молчание, только волчий вой в трубе, да в соседней комнате шелесты, шорохи, шепоты, треск и скрип половиц, как будто ходит кто-то, крадучись. Шаги послышались так явственно, что оба вдруг оглянулись и увидели, что кто-то весь в белом стоит в дверях. Не один ли из тех бледных призраков, что проносились мимо окон, вошел в дом? — Кто это? Кто это? — вскрикнули оба. — Это вы, Пестель? — сказал по-французски, стоявший в дверях. — Черт тебя побери, мой милый, вот напугал. Я уж думал, привидение, — смеясь, ответил Пестель тоже по-французски. Голицын узнал князя Александра Ивановича Борятинского, лейб-гвардии гусарского полка, штаб-ротмистра, члена Тульчинской управы Южного тайного общества. Внезапному появлению гостя хозяин не удивился. «Он и стакана воды не может выпить иначе, как с видом заговорщика», — говорил в шутку о Борятинском. Приезжая в Линцы к Пестелю, тот всегда останавливался в том же доме, но в другом флигеле с отдельным ходом у него был свой ключ. Только что приехал и вошел потихоньку, чтобы не будить прислуги. — Ну, входи же, входи, раздевайся. Ты очень кстати. Я уж хотел посылать за тобою. — Знакомы, господа? Князь Валерьян Михайлович Голицын. — Ну как же, у Юшневского встречались, — ответил Борятинский, снимая шапку, шубу, шарф и валенки. Все запушенное снегом так, что в самом деле похоже было на привидение. Борятинский был красавец, несколько восточного облика. Человек светский, адъютант главнокомандующего графа Витгенштейна, поэт, математик, философ-безбожник и республиканец отъявленный. Очень добрый и не очень умный. Пестелю был предан так, что если бы тот и вправду мечтал сделаться императором, как многие думали, Борятинский не возмутился бы. «Что это вы, господа, в темноте сидите?» — удивился он. «Да вот лампа потухла, один щик спит, не разбудишь. Тут где-то свеча, посмотри», — сказал Пестель. Борятинский отыскал свечу на столе, вышел в переднюю и осторожно, так, чтобы не будить храпевшего Савенко, зажег свечу, отеплившийся в углу ночник. «Господа, важные новости», — начал он, вернувшись в кабинет. «Вообще...» Заикался. Его так и прозвали Заика. А теперь особенно должно быть от волнения. Долго не мог выговорить, наконец произнес. Скончался. Государь скончался. «Что ты говоришь? Не может быть!» — воскликнул Пестель с тем удивлением, которое всегда рождает в людях внезапная весть о смерти. «Государь скончался!» Все еще не верил и удивлялся он. «Да правда ли? Откуда ты знаешь?» «Вчера в 9 часов вечера в штабе получено известие с курьером из Таганрога от генерала Дибича». «Странно. Странно», — сказал Пестель тихо и как будто задумчиво. «Мы тут только что о нем, и вдруг...» «Уж не аллегория ли тоже, Голицын, а?» Голицын ничего не ответил, побледнел и закрыл лицо руками. Наконец-то вспомнил он то, что хотел и не мог вспомнить. Дача на Рышкинах по Петерговской дороге, ясное утро, тишина, какая бывает только раннюю весною на пустынных дачах. Щебет птиц, скрежет граблей, далекий-далекий топор. Должно быть, рыбак чинит лодку на взморье. Уютная комнатка, настоящее гнездышко любви для моей бледненькой, бедненькой девочки, как говорила Марья Антонна. Открыта дверь на балкон, запах весеннего утра, березовых почек, смешанный с душным запахом лекарств. Он стоит перед Софьей на коленях, она наклонилась и шепчет ему на ухо: «На медне-то что мне приснилось? Будто мы входим с тобою в эту самую комнату, а у меня на постели кто-то лежит, лица не видать, с головой покрыт, как мертвец, саваном, а у тебя в руках будто нож, убить хочешь того на постели, крадешься, а я думаю, что если мертв? Живых убивать можно, но как же мертвого? Крикнуть хочу, а голоса нет, только не пускаю тебя, держу за руку, а ты рассердился, оттолкнул меня, бросился, ударил ножом, саван упал». Тут мы и увидели, кто это. «Убить мертвого! Убить мертвого!» — прошептал Голицын, очнулся, медленно-медленно поднял руку, она была тяжела, как во сне, и перекрестился. Борятинский, в волнении, бегая по комнате и заикаясь отчаянно, рассказывал. Еще накануне жиды в Тульчине на базаре говорили о кончине государя. Никто им не верил. Но что происходит, что-то неладное, чувствовали все, потому что не было дня, чтобы в Варшаву и обратно не проскакало 3-4 фельдъегеря. Когда же, наконец, известие получено было в штабе с курьером от Дибича, велено приводить войска к присяге Константину. Но это еще неверно. Ходят слухи, будто бы Константин отрекся. И по секретному завещанию императора законный наследник, младший брат Николай. Ежели войска присягнут, и потом присяга объявлена будет недействительной, то неизвестно, чем все это кончится. «Такого случая и в 50 лет не дождемся», — заключил Борятинский. «Если и его потеряем, то подлецами будем». «Вы что думаете, Голицын?» — спросил Пестель.
«Думаю, что всегда думал. Начинать надо».
«Ну что ж, с Богом! Начинать так начинать!» — проговорил Пестель и улыбнулся. Лицо его, как всегда, от улыбки помолодело, похорошело удивительно. И, взглянув на него, Голицын почувствовал, что неимоверная тяжесть, которая давила его все эти месяцы, вдруг упала с души. Принялись обсуждать план действий. Решили так. Пестель с Борятинским едут в Тульчин, чтобы приготовить членов тамошней управы. Голицын в Петербург, чтобы постараться соединить северных с южными, что теперь нужнее, чем когда-либо. Пестель был уверен, что в Петербурге начнется. «Вы, господа, там начинаете, а мы здесь. Когда в Тульчине караулы займет Вятский полк, арестуем главную квартиру, начальника штаба и главнокомандующего. Этим и начнем. Мятежные войска пойдут сначала на Киев, потом на Москву и Петербург. С первыми успехами восстания Сенот и Сенат, если не подчиняться добровольно, принуждены будут силою издать два манифеста. Первый от Синода, с присягой Временному Верховному Правлению из директоров Тайного Общества. Второй от Сената, с объявлением будущей республики». Проговорили всю ночь до утра. К утру вьюга затихла, солнце стало ясное. Замерзшие окна поголубели, порозовели. Солнце заиграло в них. И вспомнилось Голицыну, как на сходке у Рылеева, слушая Пестеля, он сравнивал мысли его с ледяными кристаллами, горящими лунным огнем. Не загорятся ли они теперь уже не мертвым лунным, а живым огнем, солнечным? В передний денщик завозился, топил печку и ставил самовар. — Хотите чаю? — предложил Пестель. — Шампанского бы выпить на радостях, — сказал Борятинский. — Эй, Савенко, сбегай, братец, отыщи у меня в воске кулек с бутылками. Савенко принес две бутылки. Откупорили, налили. Борятинский хотел произнести тост. — За во, — начал заикаться, хотел сказать, — за вольность. — Не надо, — остановил его Голицын. — Все равно не сумеем сказать, так лучше выпьем молча. — Да, молча, молча, — согласился Пестель. Подняли бокалы и сдвинули молча. Когда выпили,
Голицын почувствовал, что без вина были пьяны еще давеча, когда говорили о предстоящих действиях. Не потому ли говорили о них с такой легкостью, что пьяному и море по колено? Ну что ж, пусть, — подумал он, — в вине правда, и в нашем вине правда вечная. Солнце в замерзших окнах играло, как золотое вино. Но он знал, что недолог зимний день, и скоро будет золотое вино алую кровью. «Лошади поданы, ваше сиятельство», — доложил Савенко. Голицын стал прощаться. Пестель отвел его в сторону. «Помните, как вы прочли мне из Евангелия? Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости. Наш час пришел. Я себя не обманываю. Может быть, все, что мы говорили давеча, вздор. Погибнем и ничего не сделаем. А все-таки радость будет. Будет радость». — Да, Пестель, будет радость, — ответил Голицын. Пестель улыбнулся, обнял его и поцеловал. — Ну, с Богом, с Богом! Вынул что-то из шкатулки и сунул ему в руку. — Вы сестры моей не знаете, но мне хотелось бы, чтобы вы вспоминали о нас обоих вместе. В руке Голицына был маленький кошелек вязаный. По голубой шерсти белым бисером вышито «Софи». Вышли на крыльцо. — Значит, прямо в Петербург, Голицын? — спросил Борятинский. — Да, в Петербург. Только в Васильков к Муравьеву заеду. — По первопутку, пане! На осьмушечку бы, с вашей милости, — сказал ямщик. Пестель в последний раз обнял Голицына. — Ну, с Богом! С Богом! Голицын уселся в вазок. — Готово? — Готово! С Богом! Вазок тронулся. Полозья заскрипели, колокольчик зазвенел. — Эй, Кургузка, пять верст до Курска! — свистнул ямщик, помахивая кнутиком. Тройка понеслась, взрывая на гладком снегу дороги неезженные две колеи пушистые. Беззвучный бег саней был как полет стремительный, и морозно-солнечный воздух пьянил, как золотое вино. Голицын снял шапку, перекрестился, думая о предстоящей великой скорби, великой радости. С Богом! С Богом!